Житие преподобного отца нашего Даниила, Переяславского чудотворца. Память 7-20 апреля. Передача третья. Мало-помалу бедность монастыря стала уменьшаться, а число братьев прибавилось. Преподобный часто посещал братьев монастыря и поучал их со вниманием относиться к своей душе. Правила для церкви и келья он налагал нетрудное, однако никому не давал разлениться. Среди иноков были тогда люди простые, больше всего из поселян. Между ними находился и один брат, который сильно желал рассказать Даниилу чудесное явление, но по простоте своей робел и не решался. Подвижник понял намерение брата и спросил его: «Какое у тебя дело ко мне? Не стыдись, расскажи, брат». Простец ответил: «Не смею, отче, как бы братья ни назвали меня клеветником». Преподобный сказал ему: «Не бойся, чадо, я никому не объявлю о том, что ты мне сообщишь». Тогда брат начал речь: «Накажи, отче, здешнего пономаря, так как он расточает твое достояние, и, я думаю, будет большой ущерб тебе и монастырю, потому что он не бережет церковного имущества. Как-то я не спал ночью, глядел в окно из кельи на монастырь и видел большой огонь. Думая, что начался пожар, я пришел в ужас. Но, осмотревшись, заметил, что отворена церковь, и в ней горит бесчисленное множество свеч. Они прилеплены к стенам с одной стороны и с другой, изнутри и снаружи, и даже паперти были наполнены ими. Также и скудельница вся изнутри и снаружи, с обеих сторон, была облеплена свечами, и по всему монастырю горело множество огней. Самого пономаря я не видел, но ключи церковные обычно хранятся у него. Ему поручены все свечи, и кроме него кто может устроить это, когда нет ни людей, ни пения церковного? Ты, отче, запрети ему делать это, а на меня не сказывай». Даниил ответил брату: «Если бы ты пребывал в лености и спал, не удостоился бы видеть такого чудного явления. И впредь, брат, делай так же, всегда упражняйся в молитве и увидишь больше этого, а я усовещу пономаря и тебя не выдам». Даниил наставил брата душеполезными словами и отпустил в келью, а сам воздал слезное благодарение Господу, что он открыл простецу ради его великого подвига благодать света, озаряющую души праведников, которые упокоились в новосозданной обители. О подобном же сиянии рассказывал Даниилу и монах Исаия, прежде бывший в миру священником, хромой на одну ногу. «Однажды я не спал ночью, отяготивший себя питьем. И это говорил он притворно, чтобы сокрыть свой духовный подвиг. И вышел из кельи в сени, чтобы прохладиться, отворил двери на монастырь и видел от церкви необыкновенный свет, который озарял всю обитель. Церковь была отворена, внутри и вне ее горело множество свеч, и большое число священников пело и совершало каждение внутри храма и около него, а также в скудельнице, которая тогда была в монастыре. Они окадили весь монастырь, так что запах фимиама, наполнивший обитель, дошел и до меня грешного». Даниил дивился столь чудному явлению и возблагодарил Господа. В первой четверти XVI века из монастыря, основанного преподобным Кириллом Белозерским, в Данилов прибыл священный инок Тихон, родом переославец, ранее бывший священником при церкви святого Владимира, а позднее епископом города Коломны. Проживая в Даниловой обители, Тихон начал утверждать в братии право церковной келейны по примеру великих подвижников из заволжских монастырей. Одни из братьев последовали новым обычаям, другие же, частью по старости, частью от простоты сердечной, не могли подчинить себя им и подвязались по мере сил своих. Тихон же требовал, чтобы правило совершалось у него на глазах. Кто не мог сделать 10 поклонов, тому предписывалось положить 100 и более. Кто был не в силах исполнить 30, получал приказание совершить 300. Немощные из братья приуныли, не зная, как им быть, и с плачем обратились к Даниилу, чтобы он вывел их из горького положения. Преподобный похвалил нововведение Тихона и не велел роптать на него. Кто эти законоположения выполнит без возражений, получит великую пользу душе своей. А Тихону сказал: «Надобно строгие правила налагать на людей сильных, по заветам великого Пахомия, а немощным и не привыкшим к чрезмерным трудам предъявлять более слабые требования. Братья этой обители и старых поселян и не привыкли к подвигам совершенных иноков. Проведши всю жизнь в простых обычаях и вступив в монахи с надломленными силами, они не могут вести себя как опытные подвижники. Их добрые намерения, воздыхание сердечное, пост и молитва пред лицом Божиим заменят подвиги монахов, известных строгим соблюдением тяжелых иноческих уставов». Скоро после этого Тихон ушел в Чудов монастырь в Москве. Когда горецкий архимандрит Исаия остарел, и ему было не под силу управлять монастырем, он оставил архимандритство и удалился в Пафнутьев монастырь. Братья стали молить преподобного Даниила, чтобы он взял на себя начальствование в обители, так как он был всем угоден, и все желали иметь его своим пастырем и наставником. Но напрасны были просьбы братья. Преподобный не соглашался принять начальство над монастырем. Тогда было отправлено посольство в Москву к челядинам, которые пригласили к себе преподобного и упросили его принять архимандритство в Горецкой обители, близко сердцу названных бояр. Вынужденный на то, чего в душе не желал, Даниил сказал челядинам: «Да будет вам известно, что хотя вы и принудили меня сделаться архимандритом, но не до конца я останусь в этой должности». Когда Даниил в сане архимандрита явился к Горецкой братии, его приняли с необыкновенной радостью, как ангела Божия. Войдя в церковь и совершив молебен, преподобный обратился к присутствующим: «Господа мои, по благодати Божией и вашему хотению, я, худейший и грешнейший из всех людей, стал вашим наставником. Если угодно вашей любви, предложу вам и поучение». Братья поклонились начальнику, изъявили готовность его слушать и повиноваться ему. Преподобный продолжал: «Если так хотите делать, будете истинными слугами Божиими и наследуете жизнь вечную. Вы знаете, господа мои, сколько лет странствия моего на земле вы берегли меня в этой обители и никогда ничем не огорчали меня, но во всем имели со мной согласие, хотя я и не был вашим начальником. Теперь же молю вас и советую вам, перемените ваш старый обычай, с которым вы сжились, так как при нем нельзя быть в обители чину и уставу». Братья, как один человек, спросили: «Что прикажешь, отче, нам делать?» Даниил ответил: «Знаю, что вы привыкли выходить из монастыря без благословения настоятеля на рынки и в дома мирян. Там вы пируете, проводите ночи, а иногда и многие дни, и ненадолго приходите в монастырь. И вы, братья, без нашего благословения из монастыря никогда не выходите, ни по какой надобности, в мирских домах не ночуйте, пьянству уклоняйтесь, в церковь являйтесь к началу всякой службы. Есть у вас при каждой келье и бане, а инокам не следует бесстыдно обнажаться и мыться, и творить угодное плоти. Немедленно разорите бани и живите по-монашески. Я заметил среди вас, когда бывают праздники или совершаются поминки по родным или справляются именины, вы сзываете в свои кельи родственников и друзей с женами и детьми. У вас в кельях ночуют мужчины и женщины с грудными детьми и гостят без выходу многие дни. Молю вас, братья, чтобы подобное бесчинство было оставлено, Перов у себя в кельях не устраивайте. Женщин не только не оставляйте у себя на ночлег, но и совсем не допускайте в кельи. Хотя бы они и были близкими родственницами. Кельи у вас большие, с высокими подъемами и лестницами, как у фельмож и начальников, а не как у монастырских насельников. И вы, братья, перестройте свои кельи сообразно иноческому смирению. Братья обещались исполнить требования преподобного. Хотя им и трудно было расстаться с старинным русским обычаем, однако решили разорить бани. Как ни тяжело казалось удалить от себя родных и друзей и прекратить пиры, однако послушались подвижники и в этом. Напрасным и невозможным представлялось им перестраивать кельи, но не могли перечить наставнику. Некоторые из братьев, впрочем, тайком говорили друг другу: «Сами мы навлекли на себя все это. Мы хотели, чтобы Даниил был у нас архимандритом, а не знали, что он разорит наши обычаи и положит конец своеволию. Он прекрасно знает наше нестроение и с Божьей помощью не попустит, чтобы продолжалось бесчиние». Один из братьев, Антоний Суровец, более других восставал на Даниила и с яростью говорил: «Разлучил ты нас с миром, теперь и я избавлюсь от падения своего», и при всех исповедал тяжкий грех свой. Преподобный кротко и любовно укор и гнев Антония обратил в урок для остальных братьев. Его покаянию следует и нам подражать, так как сей брат не устыдился греха своего, но перед всеми вами исповедался. Антоний поражен был речами преподобного, пришел в чувство и всю остальную жизнь провел в воздержании, постоянно прибегая к советам и молитвам Даниила. Подвижник стал своими руками перестраивать кельи, украшать церкви, искоренять в обители всякое бесчиние. Он образумливал братью и наставлял на путь истины не силою, но кротостью и духовною любовью, всем подавая пример чистой жизни и глубокого смирения. Один из московских вельмож пришел в обитель и увидал Даниила, который, подобно простому рабочему, копал яму для монастырской ограды. Боярин спросил Даниила: «Дома ли архимандрит?» Даниил ответил: «Ступай в монастырь, и там найдешь достойный прием и отдохновение, а архимандрит — человек непотребный и грешный». Вельможа подивился укором против архимандрита и пошел в обитель. Даниил же явился ранее его, встретил пришельца, по достоинству принял его и угостил, а затем отпустил со словами назидания. Немало был поражен гость трудолюбием и смиренно-мудрием подвижника и пошел домой, благодаря Бога, что не бедна русская земля людьми, великими духом. Но начальство и власть тяготили преподобного Даниила. Не прошло и года с принятия им архимандритства, как он оставил настоятельство и пожелал вести безмолвную жизнь в том же Горицком монастыре. Братья тужили об этом отречении и усиленно просили подвижника снова принять под начало. Но все моления иноков оказались напрасными. Вместо Даниила стал архимандритом на Горицах священно-инок Иона. Новый архимандрит очень чтил преподобного, охранял его от всяких беспокойств, почасту беседовал с ним и пользовался его советами. А Даниил часто посещал созданный монастырь, всячески заботился о нем и трудился, не покладая рук, чтобы между братьями царили мир и согласие. Многие из вельмож приходили к преподобному и наслаждались его беседами о пользе душевной, а также священники, монахи и люди простые. Посетители приносили в обитель богатую милостыню, а некоторые сами становились иноками и отказывали монастырю свои имущества. Как-то в Переяславль прибыл великий князь Василий и своими глазами увидал труды старца для прославления имени Божия. Благочиние священных иноков, благолепие церквей, добрые порядки монастыря, простоту и кротость иноков. Царственный гость остался очень доволен строем обители, проникся большим почтением к преподобному, из любви к нему великий князь уделил монастырю щедрую милостыню, приказав ежегодно отпускать в него хлеб из царских житниц. От приношения христолюбцев обитель стала крепнуть, хотя она и не была богатую, но не терпела и прежних недостатков. Явилась даже возможность с благословения митрополита всея Руси Варлама между 1511 и 1521 годами воздвигнуть новую благолепную церковь, а старую перевести в Горецкий монастырь на место сгоревшей. Кроме того, был сооружен новый храм, по виду очень большой, с двумя кровлями. Расширен монастырь и понастроены благообразные келии. В деле устроения преподобному много помогал его ученик Герасим, родом переославец, промыслом сапожник. Когда подвижник жил в Горецкой обители, Герасим был с ним в одной келье его послушником, затем обошел много монастырей и хотел постричься в каком-нибудь из них, но ему посоветовали принять постриг от Даниила. Герасим пришел к преподобному, постригся у него, обучился грамоте и был очень полезным помощником ему во всякого рода делах и посылках, так что про него знал даже великий князь Василий. Этот Герасим, представление 1554 память 1-14 мая, основал большой монастырь в 20 верстах от Дорогобужа, нынешней Смоленской губернии, в Болдине, и несколько малых в теперешней Орловской губернии и той же Смоленской. Брат великого князя Василия Дмитрий Иоаннович Углицкий на пути из Углича в Москву и обратно всегда заезжал в Данилов монастырь, любил вести душеполезные беседы с преподобным и часто давал его монастырю милостыню. Благодаря старца за его труды во славу Божию, князь говаривал: «Всякое дело начинается людьми, а приводится к концу Богом. Сколько раз я проезжал по этому месту и всегда видел его пустым и заброшенным всеми. Теперь, в самое короткое время, какое оно наполнилось красотой и благодатью». Князь Дмитрий возымел сильную привязанность к монастырю и стал искать поводов, как можно чаще встречаться с преподобным, так что Даниил много раз пешком приходил в Углич. Любовь князя к новой обители сказалась в том, что он упросил брата дать ей за упокой своей души целое село Будовское. Великий князь во второй раз навестил преподобного в его монастыре, осматривал новые церкви, радовался увеличению братьев и приказал выдать двойную милостыню и вспоможение хлебом. После того, как Даниил прожил в Горецком монастыре около 30 лет, великий князь в третий раз прибыл в Переяславль. Стоя за вечерней в Горицах, самодержец услышал, что поминают настоятеля Иова, и сказал преподобному: «С этой поры иди на житие в свой монастырь и вели поминать на их теньях себя. Устрой в обители общежитие, а о том, что для него нужно, не печалься. Я позабочусь об этом». По этому княжескому повелению и устроилось в Даниловом монастыре общее житие. В четвертый раз великий князь Василий с супругой Еленой посетил обитель преподобного Даниила в 1528 году на пути в монастырь Кирилла Белозерский и в другие святые места для молитвы о даровании ему наследника. Прибыв в Переяславль, великий князь проявил больше прежнего любви к подвижнику, отведал братских хлеба с квасом, посадил преподобного рядом с собой и по его ходатайству избавил от смерти некоторых преступников. В память своего пребывания в обители великий князь приказал поставить каменную церковь во имя Святой Троицы, а каменные сараи Горецкой церкви и храма Никиты Чудотворца велел Даниилу перевести в свой монастырь. Но Троицкая церковь с пределом Иоанна Предтечи была поставлена уже после смерти Василия в правление его малолетнего сына Иоанна IV при митрополите Данииле. Вместе с названной церковью была выстроена каменная же трапезная в честь похвалы Пресвятой Богородицы с пределом во имя всех святых, а под нею разные палаты, нужные для монастырского обихода. Один из иноков Марк сказал преподобному: «Хором понастроено много, но для какой надобности все это?» Даниил отвечал: «Если Богу будет угодно, эти постройки не окажутся напрасными. Поверь мне, брат Марк, хотя я и грешен, и телом буду отдален от вас, но духом никогда не разлучусь с вами, и благодать Божия прибудет на месте этом». Господь Бог, видимо, не покидал свою помощью святую обитель. Наступил всюду большой голод, не минул он и Переяславля-Залесского. На торгу не было хлеба ни печеного, ни в зерне, а у Даниила в монастыре проживало до 70 слишком человек братья, кроме мирян. Жито становилось все меньше и меньше. Старший хлебник по имени Филофей, инок добродетельный, упал духом и сказал: «Господин, дойди до житниц и посмотри, как мало остается муки. Нам хватит ее не больше, как на неделю, а до нового урожая более 7 месяцев». Подвижник пришел к житнице и увидал, что муки около 15 четвертей, как и сказал ему хлебник. Явилась убогая вдова, которой с детьми грозила голодная смерть, и просила себе с семьей муки на пропитание. Даниил наполнил ей мукой мешочек, помолился Богу, благословил остальную муку и торжественно сказал келарю: «Не нарушь повеления нашего, не обидь голодных людей, которые будут приходить в монастырь за помощью, не отпускай из него никого без пропитания, и Господь защитит нас по воле Своей».